Добрый вечер. В эфире программа «Лицом к событию» на радио «Свобода» и телеканале «Настоящее время». Меня зовут Сергей Добрынин. Прошедшей ночью президент США Дональд Трамп заявил в Твиттере: авария на военном полигоне под Северодвинском 8 августа произошла в ходе испытаний перспективной российской крылатой ракеты «Буревестник» или «Скайфол» в обозначениях НАТО. Мы не знаем, на какие источники опирался Трамп и прав ли он в своих предположениях. Но и согласно официальным сообщениям российского Минобороны и Росатома, инцидент связан и с ракетным оружием, и с ядерной энергетической установкой. Обсудим сегодня версии произошедшего и экологические последствия аварии. Ракету «Буревестник» и другое оружие, о котором Владимир Путин рассказал год назад в послании Федеральному собранию. С нами в студии независимый эксперт по ядерным технологиям Валентин Гибалов. Здравствуйте.
Добрый вечер.
По скайпу с нами будет говорить представитель экологического фонда «Белона» Андрей Золотков. И по телефону мы услышим мнение военного эксперта Александра Гольца. Но для начала давайте начнем с одной из последних новостей. Все-таки стало известно, что село Нинокса, возле которого расположен полигон, где произошла авария, будет эвакуировано. Хотя коротко, всего на 2 часа, если не ошибаюсь, завтрашним утром. Наш корреспондент по северо-западному региону Елена Владыкина знает про это чуть больше. Давайте с ней поговорим. Елена, здравствуйте.
Добрый день.
Елена, расскажите, пожалуйста, все-таки, что известно? Действительно будет эвакуировать целое село?
Да, изначально информация была в социальных сетях, потом со ссылкой на неизвестные источники появилась среди местных СМИ. Мы дозвонились до пресс-службы администрации Северодвинска. Пресс-секретарь подтвердил нам, что местным жителям предложили уехать из села. На какое время администрация не знает, и когда они вернутся, местные жители, в свои дома, они тоже не знают.
Но предложили, значит, это не требование, а просто предложение. Можно остаться, например.
Есть информация, что тем, кто хочет остаться в населенном пункте, необходимо уйти в лес на некое время. Но опять же, в администрации района об этом тоже ничего не знают.
А известно ли, как будет осуществляться сама эвакуация? Скажем, как повезут этих людей, где их поселят?
Нет, об этом тоже администрация района, об этом информации никакой не располагает. Просили обращаться в Министерство обороны. К сожалению, мы не смогли связаться с Министерством обороны.
Скажите, пожалуйста, а вам удалось обнаружить какие-нибудь обсуждения этой эвакуации на местных форумах, в социальных сетях?
Да, говорили местные жители, обсуждали в соцсетях. Некоторые, в принципе, к этому спокойно относились. То есть говорили, что ранее неоднократно уже на время каких-то военных, на время каких-то мероприятий Минобороны местным жителям уже предлагалось покинуть их населенный пункт. То есть ранее, это, может быть, в этом году было, либо в предыдущем.
Спасибо. Это была Елена Владыкина, наш корреспондент по северо-западному региону. Андрей, здравствуйте. Я хотел вас спросить, вот эта эвакуация спустя почти неделю после аварии, с чем она может быть связана?
Здравствуйте. Ну, я думаю, что она не связана с возможным радиоактивным загрязнением. Понимаете, через такой промежуток времени эвакуировать людей на 2 часа, то есть это бесполезная эвакуация в этом случае. С точки зрения заражения, тоже маловероятно, что дали столько времени. Может быть, они что-нибудь будут просто передвигать, перевозить, что будет видно людям.
То есть вы не связываете эту эвакуацию с происшествием, которое случилось 8 августа?
Но по тем данным, которые имеются, у меня нет оснований говорить такое.
Скажите, Андрей, а вообще картина вот этого радиационного инцидента, то, что превышение радиационного фона было зафиксировано только в течение короткого времени, только в день аварии, на что это может указывать?
Вы знаете, конечно, это самая большая загадка в этой аварии. Потому что срабатывание датчиков автоматической системы контроля радиационной обстановки в Северодвинске за 30 километров от места взрыва, ну, это удивительная вещь, при том, что отсутствуют радиоактивные загрязнения. То есть получается, что как такового, ну, передвижение радиоактивных частиц, которые бы могли выпасть в районе, ну, например, Северодвинска, их не было. Было что-то такое, что в воздухе, предположительно, находилось и имела небольшой период полураспада. Но у меня дикое есть предположение, что, может быть, это какие-то наведенная активность в результате облучения определенного объема атмосферного воздуха нейтронами.
То есть это могло быть гамма-излучение или нейтронное излучение при какой-то аварии, и потом осталась наведенная радиация?
Если там была ядерная энергетическая установка запущена, и она работала, а так как она должна быть на ракете, то она практически без защиты, как на атомных станциях биологической. То есть она открытая. И поэтому нейтронный поток, он выходит в окружающую среду просто-напросто и облучает то, что активирует те химические элементы, которые находятся в воздухе. Вот так вот. Это если предполагать, что там работал как бы малогабаритный ядерный реактор.
А если предположить, что все это, скажем, после взрыва просто упало в акваторию и утонуло, была бы похожая картина? Ну, то есть все продукты, они все утонули, и частиц поэтому не осталось, поэтому ничего не фонит.
Ну, я не могу понять, как за 30 километров могли сработать датчики. Вот в чем дело. Тогда в этом месте, где это происходило, должен быть очень высокий уровень экспозиционной дозы. Радиация должна там, в этом месте, зашкаливать, чтобы это за 30 километров датчики сработали. Понимаете?
А если я правильно понимаю, Нинокса находится к западу от Северодвинска, а траектория, скажем, полета испытательной ракеты, если она летит в сторону полигона на Новой Земле, она идет с востока на запад. То есть, в принципе, ракета могла пролетать где-то ближе к Северодвинску, чем 300 километрах, теоретически.
30? Я говорю о 30 километрах. Могла, но пролет ракеты – это секундное дело, понимаете? А превышение радиационного фона фиксировалось где-то в течение получаса-часа всего лишь. Вот там физический процесс регистрации излучения мне непонятен в этом случае. Почему это произошло? В отсутствии радиации.
Спасибо. Я напомню, как развивались события. Об аварии стало известно в первой половине дня 8 августа. В тот же день Министерство обороны сделало заявление и рассказало о том, что инцидент был связан с испытанием жидкотопливного ракетного двигателя реактивного. О радиации, о радиационном загрязнении ничего не было сказано в этом заявлении. Кажется, даже его отрицали представители Минобороны. Но в тот же день в Северодвинске был действительно зарегистрирован повышенный в некоторых местах до 16 раз радиационный фон. Сообщение об этом попало даже на сайт администрации города, хотя вскоре было удалено. И на следующие сутки, если я не ошибаюсь, уже госкорпорация «Росатом» выступила с заявлением, рассказала о том, что погибли сотрудники именно этой госкорпорации, и фактически признала, что авария была связана не просто с взрывом какой-то ракеты с обычным двигателем, обычным жидким топливом, но с каким-то ядерным элементом. Но давайте посмотрим большой ролик, там об этом уже чуть подробнее.
Вечером 8 августа стало известно о взрыве под Северодвинском. Авария произошла на центральном морском полигоне ВМФ. В тот же день инцидент прокомментировали в Министерстве обороны. В военном ведомстве сообщили, что причиной происшествия стал взрыв и возгорание жидкостной реактивной двигательной установки, которое произошло в ходе испытаний. О выбросах радиоактивных веществ в заявлении не упоминалось. Тем не менее, на следующий день городские власти Северодвинска опубликовали на своем сайте информацию о повышении радиационного фона. Практически сразу после публикации новость была удалена с их сайта со ссылкой на то, что делом занимается Минобороны. Впрочем, гидромет 13 августа подтвердил повышение уровня радиации в 16 раз. 10 августа корпорация «Росатом» признала, что авария сопровождалась выбросом радиации. В пресс-релизе ведомства сообщается, что инцидент произошел в ходе работы с изотопными источниками питания. 11 августа городское издание «Сарова» опубликовало официальное заявление руководителей местного исследовательского центра, чьи сотрудники погибли на испытаниях.
Та трагедия, то роковое стечение обстоятельств, которое случилось при наших испытаниях, мы сейчас в этом пытаемся разобраться. Работаем в тесном контакте с государственной комиссией, которая создана по анализу причин этой аварии.
Официальные данные о количестве пострадавших несколько раз менялись. Если 8 августа Минобороны заявила о гибели двоих человек и шестерых раненых, то днем позже «Росатом» подтвердил гибель 5 своих сотрудников на испытаниях и еще 3 раненых. По информации издания «База», пострадавших еще больше. Они упоминают 6 фамилий, не упоминавшихся в пресс-релизе «Росатома». Пострадавшие были доставлены в Москву в биофизический центр имени Бурназяна. По информации, водители карет скорой помощи были одеты в костюмы химзащиты, а машины были обмотаны пленкой. Прощание с погибшими прошло в Сарове 12 августа. На нем присутствовал глава «Росатома» Алексей Лихачев. В своем выступлении он заявил, что лучшей памятью для погибших станет продолжение работы над новыми образцами вооружений и что эта работа будет доведена до конца.
Американцы в прошлом году в рамках программы «Килопауэ» испытали малогабаритный реактор мощностью всего лишь в несколько киловатт. Ну и наш центр также продолжает работать в этих направлениях.
13 августа в своем твиттере президент США Дональд Трамп прокомментировал трагедию. Он осудил действия России, а также заявил, что взрыв произошел при испытании ракеты класса «Скайфолл». Этому коду классификации НАТО соответствует ракета «Буревестник».
Валентин, ну, как я сказал в самом начале, мы не знаем источников информации у Трампа, может, какие-то разведданные, а может быть, просто он читает прессу. А раньше американская пресса уже связала эти испытания с ракетой «Буревестник». Ну, потому что Владимир Путин рассказал о том, что у нас готовится ракета с ядерным двигателем, а тут «Росатом» заявляет, что есть были ракетные испытания, и там была ядерная энергетическая установка. То есть связь достаточно напрашивающаяся. Но вот звучит название «Федеральный ядерный центр в Сарове». Чем они вообще занимаются?
Ну, собственно, это один из первенцев ядерного атомного проекта СССР. Это было конструкторское бюро, которое занималось созданием, собственно, ядерного оружия. То есть конструированием ядерных бомб. Вот, это инженерно непростое изделие и требует много работы, например, с взрывчаткой. Вот, соответственно, был выбран полигон в городе Сарове, вот, который был обозван Арзамас-16 город. Вот, и там, собственно, занимались разработкой этого оружия. Это один из двух таких центров в России у Росатома. Впоследствии как бы, его задачи разрослись, но, в принципе, он занимается наукоемкими военными разработками. То есть это много, например, лазерной тематики, много тематики, связанной с рентгеновскими источниками и рентгеновскими наблюдениями. Ну и множество, наверное, вещей, о которых мы не знаем вообще. Например, не так давно был рассекречен реактор лазер, то есть лазер, в котором источником энергии служит реактор, как бы импульсный. Вот, совершенно хтоническая вещь. Вот. А, соответственно, да, безусловно, как только мы говорим о чем-то таком необычном, свежем ядерном, то Саров и РЦИАФ в НИЕФ, то есть это такая длинная аббревиатура, собственно, центра, который там расположен, ну, приходит всегда в голову как один из создателей всяких таких штук.
Ну, то есть, если ракета «Буревестник» действительно разрабатывается, то весьма вероятно, что как минимум часть разработки делается в этом центре.
Ну, это один из 2-3 самых вероятных кандидатов на такую роль.
Вот скажите, в заявлении «Росатома» прозвучало выражение, прозвучал термин «изотопный источник питания». Угу. Он достаточно неоднозначен. То есть это может означать что угодно, от реактора, по большому счету, до чего-то более примитивного. Но мне кажется, чаще это применяют по отношению к источнику питания, где нет цепной реакции, то есть это еще то, что называется РИТЭК, да, где просто деление элементов, с помощью которого вырабатывается небольшое электричество достаточно.
Ну да, на самом деле я, если честно, считаю, что скорее такое словосочетание «изотопный источник питания в жидкостном реактивном двигателе» – это легендирование, то есть когда нельзя раскрывать секретную тематику, то есть ну, просто люди, которые скажут, что это такое, они просто сядут после этого. Соответственно, придумывается некое словосочетание, которое бессмысленно, по сути, но как-то где-то проходит рядом. Вот. Но если как бы мы встретились действительно с рассказом о том, что происходило на самом деле, ну, можно придумать несколько гипотез. Действительно, есть такая тематика, как ретегия, то есть радиоизотопные термоэлектрические генераторы. В отличие от обычных реакторов, там используется не управляемая человеком реакция деления урана или плутония, а используется непрерывный распад какого-то изотопа. То есть есть нестабильные изотопы, которые распадаются стабильные, да, при этом выделяется энергия в разных формах, которая, ну, в итоге переходит в тепло, которое можно использовать для превращения, например, в электроэнергию. Обычно ретегия...
То есть это такая вечная батарейка, ну или почти вечная, да?
Да, это может быть действительно вечной с человеческой точки зрения батарейка, которая тысячи лет вырабатывает электроэнергию или тепло. Обычно такие изделия крайне дорогие, вот, потому что изотопы нестабильные, краткоживущие, это вещь дорогая в производстве. И используются в каких-то экзотических местах, ну, вот, публично хорошо известно это использование в Voyager'ах, New Horizon и других дальних космических миссиях.
Которые слишком далеко от Солнца, чтобы да. эффективно использовать солнечную энергию. Да?
Да, то есть у которых просто нет других вариантов, кроме как ретек или ядерный реактор. Но ядерный реактор имеет некую минимальную массу, значит, а ретек можно сделать, скажем, 100 грамм массы. Вот. Соответственно, когда речь идет о таких дальних миссиях, там ретеги выигрывают именно по массовым характеристикам.
Как вообще выглядит ретек? Я видел фотографии в интернете, это такая, типа, небольшого бочонка, да, такие параметры у них бывают.
Ну, на самом деле, то, что есть в интернете фотографии, да, это, конечно, те самые публично открытые ретеги далеких космических миссий. На самом деле, гораздо большее количество ретегов, например, было произведено в Росатоме, ну, не в Росатоме, а в Минатоме Советского Союза и поставлено вдоль Северного морского пути на автоматических метеостанциях и маяках, ну, световых маяках, как бы для кораблей. Вот, значит, и они выглядели как большие такие бочки, 200-литровые бочки, причем сам источник тепла изотопный, он был буквально размером там с грейпфрут. Вот. А все вокруг это была биологическая защита от излучения этого источника. Вот. В космосе стараются использовать, там нельзя 2 тонны биозащиты вытащить, поэтому используют изотопы, которые излучают меньше, то есть альфа-активные изотопы, так называемые, но они дороже. А в Северном морском пути были такие ретеги, они дешевле, но большие и тяжелые. А
между прочим, есть... На мой вкус неплохой, довольно известный фильм, как я провел этим летом,
да.
И там центральный сюжет строится как раз вокруг ретега. На далеко заброшенной метеостанции стоит эта штука, и один из героев, кажется, то ли рыбу на ней готовит, и все заканчивается довольно плачевно для него.
Ну, там, да, там, как один из героев фильма используется ретег. Но вообще, как бы, у Росатома не так давно закончилась программа сбора этих ретегов, потому что ныне они представляют, наверное, террористическую некую угрозу, вот. Потому что отличие от реактора, реактор, пока мы его не запустили, ну, в общем, он безопасен. В нем нету радиоактивных нуклидов в большом количестве. Вот, они образуются потом, когда мы запустили. Ретег же, он изначально напичкан радиоактивным нуклидом и порой весьма опасными нуклидами. Например, в советской космической программе использовались ретеги с полонием 210, печально известным, которым отравили Литвиненко в Лондоне. Вот, соответственно...
То есть его как грязную бомбу можно использовать?
Да, да. И поэтому они были все собраны, кроме, по-моему, двух утерянных. Вот. Ну, там было порядка нескольких сотен этих изделий. Вот. Они все собраны, разобраны и помещены на хранение.
А давайте спросим, Андрей, вы, возможно, сталкивались с этими ретегами, которые собирал Росатом по побережью? Они еще остались там или нет?
Нет, они не остались. Я полностью согласен с предыдущим оратором по поводу ретегов. На данный уже несколько лет тому закончилась эта программа на северо-западе. Она включала с собой Мурманск, Архангельскую область и чуть даже восточнее. Она осуществлялась с финансовой поддержкой Норвегии. И эти ретеги, многие из них вывозились через базу атомного флота в Мурманск. То есть их туда доставляли, потому что это с маяков, навигационных знаков, ну, где проще было морским путем это все доставить. Вот. И это проходило. Мне приходилось видеть, ну, внешние эти теги. Я могу вам сказать, что близко около него они не представляют серьезной опасности, потому что имеют серьезную биологическую защиту.
А если такая штука взорвется, насколько это будет опасно?
А, взорвется. Ну, еще надо, наверное, взорвать. Ведь сказали, что это там большое количество металла в качестве защиты используют. Поэтому эту штуку нужно взорвать, чтобы добраться до сердцевины, до самой ампулы с радиоактивным веществом. Вот. И у нас в Мурманской области был случай разборки одного ритега, когда человек, ну, так называемые металлисты, человек погиб в результате этой операции, в конце концов.
Андрей, представим себе, что такой ритег или ритег поменьше, он для чего-то прикручен к двигателю обычному на жидком топливе, который взорвался. Эффект будет похож на то, что мы наблюдали?
Минуточку, я вообще думаю, что он не прикручен, а во многих, наверное, уже говорилось, о космических аппаратах используется, и когда говорят о ракете, которая будет долго летать, где нужно электричество для того, чтобы поддерживать жизнеспособность той аппаратуры, которая имеется на этой ракете. Поэтому нужен такой источник. Но на ракете, я думаю, он будет без защиты. Понимаете? Он будет просто в качестве, ну, небольшого там, ампулы какой-то. Вот. Здесь... По поводу этого инцидента у меня возник такой вопрос. А где сейчас вот это ядерное устройство, которое участвовало в этих испытаниях? Где оно находится? То ли оно улетело на Землю, то ли оно утонуло в море, то ли его уже безопасно где-то хранят. Это тоже очень сейчас важный вопрос. Об этом все умалчивают. Понимаете?
Но туда же в акваторию прибыл специальный корабль по названием «Серебрянка», если не ошибаюсь.
По поводу «Серебрянки» ко мне, пожалуйста, не говорите. Это изначально... Я работал на Атомфлоте, я знаю, что такое «Серебрянка». Это танкер, который был изначально сделан для приема жидких радиоактивных отходов с атомных ледоколов с помощью шланга. То есть... Серебрянка подходит к атомному ледоколу, и из цистерн, где есть радиоактивные отходы низкой активности, она ее забирает в свои цистерны. Лишь несколько лет тому назад эту серебрянку переоборудовали, часть серебрянки переоборудовали для того, чтобы перевозить контейнеры транспортные с отработавшим ядерным топливом для перевозки, то есть транспортировки. Она этим и занималась. Она привозила эти контейнеры из Гремихи, бывшей военной базы на Кольском полуострове. И вот в сентябре она должна привезти первую партию контейнеров с Нерпы, печально известного судна «Лепсе», которого называли в определенное время, когда оно еще было на плаву, плавучим Чернобылем.
То есть это не то, что такой кит, который плывет по акватории и собирает оттуда все ядерные частицы?
У этого судна нет вообще приспособления что-либо собирать. Это транспорт. Понимаете? Просто транспорт.
Понятно.
Который перевозит. Я могу сказать одну вещь. Серебрянка иногда ходила в Северодвинск для того, чтобы там забирать жидкие радиоактивные отходы. То есть такие рейсы осуществлялись с Серебрянкой.
Через шланг. То есть это тоже просто, если они уже где-то собраны, можно их собрать и перевезти, да? Спасибо, Валентин. Но прежде чем мы обсудим, как теоретически, хотя я понимаю, что вы не уверены в версии с буревестником, но прежде чем мы обсудим теоретически, как бы ритек или что-то подобное мог там использоваться, давайте вспомним вообще, что такое буревестник. У нас тоже небольшой ролик.
1 марта 2018 года в послании Федеральному собранию Владимир Путин заявил о создании нового типа крылатой ракеты с ядерным двигателем. 22 марта на сайте Минобороны в ходе открытого конкурса для нее было выбрано наименование «Буревестник». Особенностью «Буревестника» является ядерная двигательная установка. Другими словами, ракета работает на ядерном топливе. Благодаря этому «Буревестник» может находиться в воздухе практически неограниченно долго. Также, по заявлению Министерства обороны, ракета будет обладать высокой маневренностью, что позволит ей обходить американские системы ПРО. Решение о разработке «Буревестника» было принято после выхода США из договора о системах противоракетной обороны 1972 года, по данным СМИ. В своем послании Федеральному собранию Путин рассказал об успешном испытании ракеты в 2017 году. По всей видимости, испытаний было больше. По данным американского телеканала CNBC, которые они получили от американской разведки, ни одно из 13 испытаний не прошло полностью успешно. Помимо ракеты с ядерным двигателем, Владимир Путин рассказал о еще нескольких перспективных видах вооружений. Это гиперзвуковая противокорабельная ракета «Циркон», беспилотный подводный аппарат «Посейдон» с ядерной энергоустановкой, комплекс лазерного оружия «Пересвет» для противовоздушной защиты, гиперзвуковой авиационно-ракетный комплекс «Кинжал», ракетный гиперзвуковой комплекс «Авангард», а также ракетный комплекс «Сармат» с тяжелой межконтинентальной ракетой.
Ну вот ракета «Буревестник», не знаю, существует она или нет, но они рассказывают так. Она летает сколько угодно долго и очень маневренно, да? Давайте для начала все-таки к чему там может быть РИТЭК? Может ли он там вообще использоваться? Ну, например, если он летает бесконечно долго, то, может быть, нужно электронику бортовую поддерживать с помощью РИТЭКа?
Ну, мне кажется, что если у вас есть на борту ядерный реактор мощностью несколько мегаватт, то РИТЭК вам не нужен в этом случае, потому что вы можете брать энергию, тепловую энергию, которую дает РИТ в слове РИТЭК, вот, от реактора напрямую. И есть другие более простые способы, как бы получать, если мы хотим изолировать, допустим, реактор, да, то есть, например, на самолетах, на гражданской авиации есть аварийные ветрогенераторы, которые вываливают в случае обесточивания. Вот. Такой способ вполне себе применим на «Буревестнике».
Маленький пропеллер
с генератором, да. Да. Угу. Такая техника применяется на всяких мишенях авиационных. То есть это как бы вполне себе нормальный инженерный подход. Усложнять и так непростую, я бы сказал, крайне непростую ракету, значит, еще и дополнительной сложностью в виде постоянно радиоактивного источника, то есть если реактор, как мы говорим, он запускается уже в полете, и до этого момента он, ну, практически безопасен, то есть можно ходить мимо, ну, только есть его не стоит, вот. То РИТЭК, он опасен с момента формирования на заводе, и до захоронения он будет опасен. То есть это вот тут вот радиофобия, это как бы нормальное, да, явление. Зачем добавлять к сложной ракете еще сложности, я слабо себе представляю.
Хорошо, другая версия, которую я слышал, здесь мне не хватает знаний физики, может быть, но я слышал, что если, допустим, ракета стоит на боевом дежурстве, для того, чтобы она быстро взлетела, нужно ее подогревать постоянно, и для этого может применяться этот РИТЭК. Это адекватно?
Да, я слышал такие версии, вот, возможно, да, как бы существуют такие маленькие ампулизированные РИТы, то есть это уже не РИТЭК, а РИТ, радиоактивный источник тепла, который поддерживает, допустим, какие-то части ракеты или боеголовки, которые нужно держать там, при повышенной температуре. Вот. Но было ли здесь испытание такого, что такое подобное устройство может делать в Нёнаксе, в военно-морском полигоне.
На бросковом испытании, да. Видимо, да.
Да, то есть как бы сложно. Ну, как я уже говорил, применение, тем не менее, у РИТЭКов они есть. Вопрос в том, был ли это РИТЭК.
К нам присоединился по телефону военный эксперт Александр Гольц. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте.
А вы считаете, что высказанное Трампом и другими многими экспертами предположение, что авария 8 августа была связана с испытанием «Буревестника», она имеет право на существование? Вообще правдоподобно?
Нет, ну, право на существование имеют все версии, это первое. Второе, она более чем правдоподобна. Трудно себе представить, что одновременно в России занимаются несколькими видами ракет, которые работают с ядерным, нельзя сказать ядерным двигателем или с ядерными источниками питания. Вот. Я думаю, что более чем вероятно, что речь идет о буревестнике. И я должен сказать, сегодня, как ни странно, московский комсомолец опубликовал статью, явно написанную со слов знающих людей из Сарова. И там битым словом сказано, что это именно буревестник.
Но как именно мог использоваться этот изотопный источник энергии? Вы думаете, это прямо основной двигатель?
Нет, нет. Тут, опять же, в той статье, которая, опять-таки, написана не журналистским, а довольно профессиональным языком, говорится, что это воздушно-реактивный двигатель. И из этого можно допустить, что изотопные элементы, они предназначены для того, чтобы нагревать воздух, грубо говоря, в этом двигателе. Нагревать рабочее тело.
Понятно. То есть это дополнительный элемент, который испытывали пока что с обычным традиционным жидкостным двигателем.
Вот при чем здесь жидкостный двигатель, я совершенно не понимаю. Потому что, опять-таки, много раз было написано, что у буревестника стартовым двигателем является твердотопливный двигатель. Вот причем здесь жидкостный двигатель, я не понимаю совершенно. По-моему, это сгоряча соврали, а потом упорно зубами держались за эту версию.
Но жидкостный двигатель, я так понимаю, что он использует очень токсичное топливо, и, может быть, это дало бы возможность объяснить, почему такого рода травмы, как бы не физические, не механические, как бы, а химические, грубо говоря. Может быть, в этом дело?
Это какая-то странная версия, которая, что-то одно, насколько моих представлений хватает, должно быть что-то одно. Или двигатель, в котором используется так или иначе ядерная атомная энергия, или жидкотопливный двигатель.
Понятно. Валентин, давайте сейчас исходить все-таки из рабочей гипотезы, что все это связано именно с буревестником. Пару слов о буревестнике. Я так понимаю, что такие разработки велись и в Советском Союзе, и в США, и ни одна из них толком даже к полетным испытаниям не привела. Да? Во-первых, насколько это технически и физически можно осуществить? Во-вторых, насколько это опасно хотя бы испытывать?
Хорошо известна американская программа крылатой ракеты «Слэм», которая велась с конца где-то 50-х по конец 60-х годов. В рамках ее было испытано, по-моему, три, если не ошибаюсь, то ли два, то ли три реактора, в том числе полномасштабный реактор, то есть двигатель, грубо говоря, будущей ракеты «Слэм». Сама ракета «Слэм» не летала.
То есть это стендовое испытание на Земле?
Да, энергетической установки этой ракеты. Это был прямоточный воздушно-реактивный двигатель, то есть воздух набегал на ракету, попадал в реактор, разогревался и выбрасывался через сопло.
А реактор, в сущности, это просто такой самовар, который просто тепло выделяет, да?
Фактически замена керосину, грубо говоря, в таком же ПВРД, в других ракетах, которые массово летают, там, «Оникс», скажем, использует, да, такой ПВРД. Соответственно, этот реактор был испытан, он показал свою реализуемость, как минимум, на относительно краткосрочное время, то есть вопросы ресурса как-то решались. У американцев было еще несколько реакторов испытано, в том числе с непрямым подогревом теплоносителя, с турбинами, у них была широкая программа. Но к концу 60-х годов они поняли, что все это невероятно сложно и будет сложно в эксплуатации, дорого в создании, и межконтинентальные баллистические ракеты решают те же задачи очень легко, просто на фоне вот того, что получалось в этой технологии. И к тому же выводу, видимо, пришел и Советский Союз, то есть поняв, что простые и относительно дешевые межконтинентальные ракеты, которые можно строить тысячами, по сути, решают этот же вопрос легко и непринужденно. Вот. И все это было не то чтобы закрыто, потому что в Советском Союзе, по сути, такие программы закрыть очень сложно, потому что возникают фонды, люди, и как бы куда их теперь пристроить. Вот. Но это дальше вяло текуще продолжалось, вот, выливалось в какие-то соседние программы, и, как мы видим, вылилось внезапно в то, что появился какой-то образец, который то ли дошел до летных испытаний, то ли не дошел.
А, Валентин, вот я просто задам наивный вопрос. Реактор в наивном представлении – это такая очень тяжелая штука, да? Само топливо очень много весит. То есть ему хватает собственной мощности для того, чтобы его поднять на воздух, и чтобы он быстро летал?
Ну, конечно. На самом деле, то, что реактор – тяжелая штука, это у реактора есть минимальная масса, да, то есть та самая критическая масса, и вот ядерная бомба – это тоже, по сути, ядерный реактор. То есть в бомбе и в реакторе работает одна и та же физика. Соответственно, в бомбе используется 6 килограмм плутония, да, и эти 6 килограмм плутония выделяют там не тераватты, даже не, ну, от петаваттов и выше. То есть мощность любого реактора и соотношение мощности к массе ограничено исключительно вопросами теплоотведения. Угу. Вот. То есть если, скажем, 100 килограмм для вас нормально, ну, то есть меньше 100 килограмм сделать реактор очень сложно, и бомбу, в общем, тоже сложно, то дальше как бы энергетика этого реактора определяется тем, сколько вы сможете отводить тепла без его разрушения. Вот. Ракета, которая летит через воздух на скорости там, 3М, то есть под 900 метров в секунду, может отводить довольно много тепла от реактора. То есть тот же самый американский Тори при весе 20 тонн, если мне память не изменяет, имел мощность 500 мегаватт. Вот. Да, цифры сходятся, такой реактор может сам себя поднять в воздух и довольно быстро через него продираться. Вопрос, конечно, в стойкости его конструкции, конструкции ракеты, в стойкости электроники, которая получает очень хорошее облучение от реактора сзади. Значит, это все вопросы, мне кажется, еще и не решенные на данный момент. Но, тем не менее, вот именно вот первый вопрос, может ли такое летать? Да, может.
Ну вот еще, конечно, очень мне интересен вопрос, для чего это, в принципе, может быть нужно. Если в Советском Союзе и в США еще во время гонки, в разгар гонки вооружений решили, что все задачи, которые может такая ракета решать, решаются обычными ракетами, то какие тут плюсы? Ну вот было такое мнение, как кто-то из военных экспертов его озвучивал после того, как Путин рассказал о создании этого образца оружия, что эта ракета может летать в воздухе уже сейчас, грубо говоря, она будет стоять на боевом дежурстве, просто летая над планетой. И если вдруг США, скажем, уничтожат Россию, то это будет оружие неотвратимого возмездия. Александр, как вы считаете, такое использование, оно разумно и возможно?
Ну, о разумности вообще, когда мы говорим об этих проектах, по-моему, говорить сложно. Значит, у Владимира Владимировича Путин дал ясное объяснение, зачем нужна эта ракета. Она нужна, чтобы ответить на американскую программу ПРО. По представлениям, на которых настаивает российское руководство, американцы с помощью глобальной ПРО хотят сломать стратегическую стабильность. Что, собственно, если грубо говорить, стратегическая стабильность – это возможность взаимного уничтожения. Вот по мнению российских руководителей, американцы строят систему ПРО для того, чтобы иметь возможность нанести внезапный первый удар и с помощью ПРО перехватить наши ракеты, которые будут подняты в ответном ударе. К реальности эти концепции имеют небольшое отношение, что уже было многократно доказано. Ну, хотя бы потому, что американцы, у которых сейчас около 40 ракет-перехватчиков, будут иметь 60 в скором времени. А для того, чтобы перехватить одну боеголовку, нужно по разным оценкам от 3 до 5 перехватчиков. Это означает, что все американские ракеты уйдут там на десяток наших боеголовок. А при том, что у России сегодня только стратегических боеголовок, как у США, кстати, 1550. В общем, это все не имеет отношения к реальности. Это имеет отношение, я думаю, к желанию воспылать гордостью за какие-то научно-технические достижения. Это имеет отношение к желанию продемонстрировать, что, как сказал Владимир Владимирович, мы находимся на шаг или на два впереди всех стран. Вот к чему это имеет отношение.
Но я хочу отметить, что Дональд Трамп в своем твите тоже сказал, что у нас тоже разрабатываются подобные технологии, только они более продвинутые. Видимо, такие желания есть не только у Владимира Владимировича. Но вот, Валентин, я так понимаю, что эта ракета, если она будет когда-нибудь запущена, она, во-первых, непонятно, что делать, если она где-то упадет вдруг, да, это будет сразу огромная зараженная территория. Во-вторых, она сама по себе оставляет за собой достаточно сильный радиоактивный след, да, по которому ее можно и засечь, и к тому же это тоже отравление атмосферы, правильно понимаю? Или ее можно экранировать так, что она будет хотя бы воздух не отравлять?
Ну, это большая загадка. Дело в том, что мы, буревестники, кроме внешнего вида, практически ничего и не знаем, ну и того, что она летает на неограниченную дальность, да. Но основной вопрос, одноконтурный у нее реактор или двухконтурный, то есть есть ли у нее промежуточный контур. Вот. Если второй вариант, то она не будет оставлять никакого радиоактивного следа. Если первый, то, наверное, будет, но не очень большой в целом, если реактор не начнет разрушаться, к вопросу предыдущему о ресурсе. Ну, вообще, в целом, здесь такая царит завеса секретности, что можно вот этого дерева всевозможных вариантов, опасна ли она, насколько опасна, будет ли она летать. Это можно дискутировать бесконечно, и все это довольно безосновательно и бессмысленно, как мы понимаем. Но в целом пока, возможно, эта ракета ни разу не летала с включенной именно ядерной энергетической установкой, потому что регулярно, в районе испытаний летают американские самолеты Rivet Joint, если не ошибаюсь, они называются, которые занимаются именно съемом, берут анализы воздуха, да, то есть они ищут изотопы, связанные с реакцией деления в реакторе. Вот. Тем же самым занимается множество станций мониторинга как натовских в Норвегии, так и международная, например, сеть по договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. У них есть крайне чувствительные детекторы. Вот, например, выброс рутения в 2017 году зафиксированным был именно ими. Просто невероятная техника, на самом деле, на грани фантастики.
То есть вы хотите сказать, что испытание этого двигателя не спрятать, да? Если он его будет испытывать...
Если он одноконтурный, то есть если мы говорим о какой-то опасности, то мы это узнаем еще на испытаниях. То ли не было испытаний, то ли он не опасный. Вот так вот.
Давайте уделим небольшое время другим, возможно, версиям. Вот один из моих источников высказал предположение, что эта авария может быть связана не с испытанием буревестника, а с деятельностью ГУГИ. Это Главное управление глубоководных исследований. Эту аббревиатуру мы узнали недавно во время аварии подводной лодки «Лошарик». Mm-hmm. Да? Это очень секретная часть Министерства обороны, которая занимается глубоководными исследованиями. Да? И, возможно, также они занимаются другим вооружением, в том числе озвученным Путиным. Например, комплекс «Посейдон» — это такая торпеда, тоже с помощью которой имеет атомную энергетическую установку и может плыть очень глубоко, очень быстро и очень далеко. Там можно придумать, для чего можно было бы использовать этот изотопный источник энергии?
Ну да, конечно. Там на самом деле гораздо больше вариантов, реалистичного использования ядерных источников энергии. Но дело в том, что как вот ходят слухи про ГУГИ или ГУГИ, одна из их задач – это подключение к подводным линиям связи вероятного противника. И, соответственно, здесь очевидно, что требуется долговременный необслуживаемый источник питания и всевозможные ядерные варианты, то есть это либо малогабаритные реакторы, либо РТГ, они вполне возможны. То есть в Советском Союзе, например, и в СССР в время Холодной войны существовало большое военное производство плутония-238, крайне дорогого, крайне сложного изотопа в получении, которое используется как раз в ритегах. Вот. Часть из этого плутония потом полетела вот те самые открытые космические миссии, а часть ушла в какие-то секретные военные применения.
И вот, возможно, под воду.
Возможно, под воду, да. Тут вообще хотелось бы вот пару слов буквально сказать про этот взрыв с точки зрения безопасности и вреда населению. Да? Дело в том, что известна цифра небольшого превышения гамма-фона, буквально ненадолго, о которой уже немножко говорили, в Северодвинске. И действительно, то превышение мощности дозы, которое было, это ерунда. Это на самом деле ничего не значащее превышение. Мы больше получаем, летая на самолетах. То есть, находясь в самолете, мы имеем большую мощность дозы, чем зафиксирована была росгидрометовскими станциями в Северодвинске. Но мы не знаем, что это за изотоп, к сожалению, вызвал такое повышение. Дело в том, что фиксируется только гамма-излучение, есть еще альфа- и бета-излучение, и есть изотопы, которые не видны в гамма или очень слабо излучают в гамма, в основном альфа. И они гораздо более опасны, к сожалению. Вот.
То есть вы предполагаете, что что-то могло выпасть, и просто нам про это не говорят? И население
скорее
тоже?
Скорее всего, нет все-таки, потому что я тут рассчитываю на благоразумие, потому что тот же плутоний-238 – это крайне радиотоксичный радиоизотоп, и его выпадение в большом количестве, я думаю, была бы эвакуация. То есть это даже в Советском Союзе, как мы знаем, Чернобыль эвакуировали через полтора дня через 36 часов после аварии. Вот. Здесь бы было бы серьезнее, на самом деле. Но, то есть, скорее всего, это все-таки что-то действительно безопасное, например, радон. У меня есть знакомые, которые занимаются исследованием всякими в области радиоизотопов в Северодвинске. Они брали пробы, пускай это было, скажем так, любительское оборудование, любительские замеры, но, тем не менее, ничего не было найдено, кроме радона, который, в принципе, естественный радиоизотоп. Вот. Но, тем не менее, почему-то его было немножко многовато для естественного фона. Может быть, это радон. Радон – это тоже, в принципе, как-то может быть связан с ритегами, хотя по очень экзотическим, скажем так, линиям.
А с чем он связан более прямо?
Радон – это естественный продукт распада урана и тория, который содержится в грунте, в граните, например, да, торий и уран. Они распадаются и дают, как один из дочерних изотопов, радон, который выделяется из этой породы.
Хорошо, а в технологическом смысле?
В технологическом смысле он, скорее всего, связан с радием. Вот, то есть радий кое-где применяется, хотя применение в ритеге или где-то выглядит экзотикой. Может быть, это и крайняя экзотика, связанная, например, с тяжелыми трансурановыми изотопами, у которых тоже, в принципе, могут быть в качестве дочерних продуктов. Может быть, это прямое применение радона, что выглядит еще больше экзотикой.
Но у вас, в общем, нет гипотезы, откуда бы он мог взяться?
У меня есть гипотезы, но они все более и более шаткие, чем дальше мы идем от буревестника. То есть, грубо говоря, от фонаря, под которым освещено, где мы знаем.
Да. Вот. Александр, коротко, что вы думаете про идею, что это может быть связано не с буревестником, а с чем-то подводным? Кстати, этот полигон, хотя он и ракетный, но он морской, а, как я понимаю, буревестник – это ракета все-таки не морского, а наземного базирования. Во всяком случае, запуски испытательные были с Земли.
Может, она создана на основе авиационной ракеты Х-101. Скорее всего, это, если это не буревестник, опять-таки, по теории вероятности, вероятно, это какая-то работа над морским двигателем вот этого Посейдона, который представляет оружие судного дня.
Вообще деятельность ГУГИ, да, мы стали про него часто слышать, при том, что это одна из самых, кажется, засекреченных частей вооруженных сил. Видимо, там происходит какая-то активность. Во шарики плавают, что-то они делают. Что вы думаете, что, вокруг чего все это выстроено? Что можем предположить?
Я не беру ни риску. Можно придумать кучу теорий на сей счет. Но более или менее очевидно, что уже проговорено, как было правильно сказано, это подключение кабелем потенциального противника, это готовность уничтожить трансатлантические кабели в момент начала военных действий. Это всевозможные действия на высоких глубинах, на больших глубинах. Ну вот, что можно себе представить. Я не исключаю, конечно, что как-то их деятельность связана с этими «Посейдонами», потому что один из вариантов использования такого дрона – это как вот ракеты, предполагалось, что они будут бесконечно долго летать вокруг Америки, точно так же оставить где-то в глубине этот «Посейдон» с тем, чтобы он в момент начала войны начал двигаться к территории Соединенных Штатов и уничтожил как восточное, так и западное побережье. Тут огромное количество возможностей для самых фантастических теорий.
Понятно. Андрей, хочу вас спросить, ну, я думаю, что многие сейчас в России волнуются, вдруг что-то замалчивают, вдруг на самом деле мы не знаем всей правды, и где-нибудь какое-нибудь радиоактивное облако к нам идет. Есть ли вероятность, что еще будет продолжение, что радиационная угроза существует, и что у этой аварии будут какие-то последствия дальнейшие?
Сергей, я бы хотел бы отметить, что мы здесь забыли об одной важной вещи. Насколько правомерно проводить такие опасные испытания совершенно близко от большого города. Понимаете? То есть мы теперь увидели, что невероятное стечение обстоятельств может быть вот при таких испытаниях. И оно может приводить, ну, к непредсказуемым последствиям. И на сегодняшний день, ну, наверное, стоит надо вопрос, а насколько правомерно существование там полигона или проведение испытаний с ядерными устройствами непосредственно в близости от 200-тысячного Северодвинска. А по поводу вашего вопроса, я не думаю, что сегодня возможно скрыть какие-либо радиоактивные инциденты. Это хороший пример, это рутений, уже здесь упоминался. И потом сеть большая датчиков радиационного контроля, которые установлены вот и в Мурманской области, и в Архангельской. Ведь в Архангельской области, в Северодвинске, там датчики все сработали. И было объявлено, типа небольшое объявление было сделано о том, чтобы надо не выходить из дома. То есть они действовали в режиме МЧС. И здесь же опять многие упоминали об американских самолетах, которые берут отбор проб воздуха и определяют минимальное количество вещества, например, продуктов деления, которые просто не могут появиться в атмосферном воздухе из ниоткуда. Понимаете? И вот это вот случай аварии говорит о том, что, ну, наверное, надо российским военным и Росатому подумать об этих испытаниях, о их необходимости.
Понимаете, спасибо. Сергей? У нас, к сожалению, заканчивается время. То есть сейчас опасности нет, но она может быть в будущем. Ну, и так мы не знаем наверняка, какое испытание привело к катастрофе 8 августа, но теперь точно известно, что работа над новейшим вооружением, которое использует ядерные технологии, зашла намного дальше, чем чертежи и мультфильмы Министерства обороны. Это значит, что будет новое, может быть, более опасное испытание и еще более опасная гонка вооружений. Снова начнется. С нами были Валентин Гибалов, спасибо большое. По телефону с нами говорил Александр Гольц, и по скайпу мы говорили с Андреем Золотковым. Программу вел Сергей Добрынин. Всего доброго.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast. Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Информация на сайте свобода.орг.
Радио «Свобода». Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами из доступной статистики и открытых источников. Мы говорим об уровне жизни и занятости, экологии и демографии, социальной сфере и инфраструктуре, а сравнение с другими странами